Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Исполнилось 2 года протестам в Беларуси, которые были жестоко подавлены режимом Лукашенко. Был ли этот протест обречен? Почему вообще проиграли практически все революции достоинства в Сирии и Ливии, в России и Беларуси, в Армении? Есть ли будущее у демократических революций? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
2 года назад фальсификация итогов президентских выборов в Беларуси вызвала в стране массовые протесты. На улицы Минска и других городов вышли сотни тысяч несогласных с выборами. Белорусские силовики быстро и жестоко подавили самые масштабные акции в новейшей истории страны. Милиция применяла огнестрельное оружие, сотни людей получили ранения. Тысячи оказались за решеткой, ко многим применялись пытки. Практически все оппозиционеры были осуждены, а десятки тысяч людей были вынуждены покинуть страну. Символика несостоявшейся революции, герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг были запрещены. В самом начале протестов, когда центр Минска заполнили десятки тысяч людей, а в какой-то момент силовики даже опустили щиты у дома правительства, была надежда на демократическую революцию. Однако очень скоро стало понятно, что даже несколько сотен тысяч человек на площадях столицы Беларуси не смогут подвинуть режим Лукашенко. К концу года революционный пыл угас, многие оказались в тюрьме, а диктатура показала свою готовность сражаться и одержала победу. Революции достоинства проигрывали в арабских странах. Потерпели они крах и в России, и в Беларуси. На этом фоне можно отметить Евромайдан в Украине в 2014 году, за которым последовало свержение режима Януковича, когда многие украинцы осознали возможность влиять на будущее своей страны и скинуть бремя российского империализма. Почему демократические революции терпят неудачи? Какие методы подходят для борьбы с авторитарными режимами? И почему в таких странах, как Беларусь и Россия, не получилось свергнуть режимы диктаторов?
К нам присоединяется по Зуму Елена Галкина, историк, политолог, доктор исторических наук. Елена, добрый день.
Добрый день.
2 года спустя, оглядываясь на то, что произошло, революция белорусская, даже, наверное, это не революция, да, вот скажите, как вы ее оцениваете, восстание, протестные, массовые протесты, революция, но это движение было обречено?
Ну, как сказать, скорее да, чем нет, но в исторической перспективе оно еще напомнит о себе, оно не пройдет даром. Это большая травма для общества и большое воспоминание, которое будет отрефлексировано, и, скорее всего, появятся точки сборки протеста, которые в каком-то виде смогут исполнить тот запрос восстания достоинства, которое состоялось в 2020 году и которое было жестоко подавлено, как мы знаем.
Ну, собственно, в тот момент ничего иначе, другого сценария событий, видимо, не было возможно, потому что часто доводится слышать, люди машут кулаками, да вот надо было жестче, надо было организовываться, надо было переходить к вооруженным методам. Но с условием того, что заявил тогда Путин, того, что над всем этим нависал старший брат России, это было практически невозможно, да?
Я думаю, дело не в старшем брате России, потому что если мы посмотрим на другую революцию достоинства в Армении, то Путин там поддерживал далеко не восставших, правильно? Но между тем она все-таки состоялась, и дальнейшие попытки Кремля воздействовать на политическую ситуацию в Армении для того, чтобы свергнуть Пашиняна, до сих пор не увенчались успехом. Другое дело, что сама Армения находится в определенном геополитическом капкане, но это проблема, которая не относится в данном случае к этой ситуации. Армения сильно зависит от России, чуть слабее, чем Беларусь. Да, но если мы вспомним Беларусь на лето 2020 года, то это государство было, которое пыталось лавировать власть Лукашенко. Да? Вот, Лукашенко в чем-то надеялся на восстановление отношений с Европой, в чем-то он надеялся на Китай. И он, кстати, до сих пор не признал Крым российским. Вот, но между тем все эти почти 8, точнее не 8, 6 лет, да, пытался сохранять отношения с Украиной более-менее приличные.
Поздравил Украину сейчас, 24 августа, с независимостью.
Да, это уже другая история, я думаю, потому что как раз итогом несостоявшейся революции достоинства в Беларуси в 2020 году было окончательное подчинение режима Лукашенко Путину. То есть сейчас, после этого, точнее, у него не осталось поля для лавирования, и он был вынужден сделать многое из того, что для него раньше являлось красными линиями. В том числе, собственно, и продвижение российских войск в Украину с территории Беларуси, о котором Лукашенко много раз говорил, что этого никогда не будет, например. Да? И, кстати, украинские аналитики рассчитывали на это, и европейские аналитики рассчитывали, да, только американская разведка была уверена, что это все состоится именно так. Но результат этого восстания достоинства был, к сожалению, полностью противоположный тому запросу общества, с которым оно выходило. Вот, а это был запрос, как и во всех революциях достоинства, это запрос на полное гражданство, что называется. Люди осознают себя гражданами, и они хотят, они требуют того, чтобы были реализованы все три пакета прав, которые представляют собой гражданство в целом. Да, это гражданские права, соответственно, это права политические, и это права социальные, о которых очень часто забывают и потом пеняют на патернализм, который таковым на самом деле не является. Это запрос на реализацию социальных прав. Ну так вот, могло ли это восстание победить? Если мы посмотрим на другие революции достоинства, на тех, кто победил, ну как в Египте все-таки падение режима состоялось, да, потом произошла контрреволюция через некоторое время. Вот, посмотрим на Тунис, посмотрим на ту же Армению, посмотрим на Украину, и мы видим одно и то же. Что их объединяет? Их объединяет, ну, на самом деле, наличие организации, наличие вот этой точки сборки, которая может вербализировать вот эту безязыкую улицу, да, улицу, да, на самом деле без языка.
Елена, мы еще вернемся к Тунису и к другим революциям достоинства. В этой части я хотел бы больше поговорить о Беларуси, об этой годовщине, уже второй годовщине протеста. И сейчас присоединить к нам по Зуму, подключить по Зуму Максима Горюнова. Добрый день, да, философ Максим Горюнов к нам присоединяется. Вот возвращаясь к вопросу о Лукашенко, что изменилось для него после начала войны. Его руки связаны? Это потеря уже, так сказать, на грани потери суверенитета белорусского? Он больше как бы не...
Я бы не сказал. Пространство для маневра у него все равно остается. Он по-прежнему может играть на каких-то недоговоренностях, там, противоречиях между Москвой и Пекином. У него до сих пор есть какие-то связи там где-то в Южной Америке, поэтому, ну, как бы поле немного сузилось, но сказать, что он полностью перестал быть тем, кем он был там 2 года назад, я думаю, так сказать нельзя. Пространство, как бы дистанция, которую ему нужно пройти для того, чтобы стать полномочным представителем в федеральном округе, еще довольно большая.
А насколько вообще реалистично сейчас в условиях войны, в условиях того, что России, видимо, как это Путин часто делал, нужно сместить фокус конфронтации, возможно ли, что неожиданно боковым ответвлением этой войны станет аннексия Беларуси?
Не надо говорить об аннексии Беларуси, надо говорить, готова ли Москва снести Лукашенко. Вот я не уверен, что такая готовность у нее есть, учитывая...
А что, это только, Максим, только при сносе Лукашенко, как бы, при живом Лукашенке он не станет гауляйтером?
Лукашенко, я думаю, что он не в состоянии кому-то подчиняться, об этом говорит вся его биография. Вся его биография до того, как он стал президентом, это биография человека, которого выгоняли из работ, потому что он со всеми вступал в конфликт именно из-за того, что он не собирался никому подчиняться. Это очень такой своеобразный был работник. Его выгоняли из армии, его выгоняли там из преподавания. В общем, довольно такая у него извилистая была биография до президентства, и она, собственно, повторяется. Да? Там он не подчиняется, он не умеет играть в корпорацию, где он занимает нижнюю ступень.
Ну, то есть для присоединения Беларуси нужно сносить Лукашенко. А воспримет, ли это, собственно, или белорусская элита, не элита, как назвать, силовики, бюрократический аппарат, они это примут, так сказать, все, что Москва предложит, они будут вынуждены принять?
Ну, это такое катание на кофейной гуще, но, во-первых, в Беларуси нет элиты, потому что вообще там Беларусь это один-единственный человек.
В кавычках Лукашенко. Сказал, да.
Да, потом по поводу силовиков, и не уверен, что там есть какие-то сильные стилистические, там, идеологические разницы между россиянами и белорусами. Потому что Лукашенко в Беларуси и Путин в России, они примерно одинаково себя ведут. В отношении силовиков, я думаю, силовики в основном не заметят разницы.
А обратный сценарий. Беларусь прикована к Кремлю сейчас? Допустим, что в среднесрочном горизонте, год-три года, Россия терпит военное поражение в Украине. Уходит на позиции, 23 февраля или даже 2013 года. Что происходит с Лукашенко? Он что, он может отвязаться и начать снова самостоятельные игры с Европой?
Не с Европой, а с Пекином. Лукашенко летит в Пекин. Понимаете, степень китаизации Минска – это отдельная, большая, интересная, очень вкусная тема, потому что, насколько я помню, в Минске учебных заведений, где бесплатно за счет Института Конфуция, за счет китайского государства молодые люди могут получить китайское, выучить китайский язык и получить возможность поехать в Китай и получить образование высшее, а в том числе и в лучших вузах Китая, оно непропорционально более большое, чем в Москве. У Китая такие нарастающие позиции в Минске. Я помню, года два назад можно было найти вывески на китайском языке на центральных улицах Минска. Я думаю, что он прилетит в Китай. Я думаю, что он как-то найдется. У него в этом, это его сильная сторона, он все время умудряется как-то находить возможность договориться о том, чтобы его оставили на месте, чтобы его не трогали.
Ну да, он напоминает немножко такого его приспособления, напоминает Березовского, такой междуструек, я боюсь, да. Николаевич, а междуструек как-то. А какое отношение, так скажем, человека на улице, среднего белоруса к войне? Я понимаю, что сложно это замерить, но существуют какие-то альтернативные социологические инструментарии. В целом, как воспринимается война в Беларуси? И особенно тот факт, что она ведется с территории Беларуси.
Одна из самых важных обещаний Лукашенко, которое продолжается почти треть столетия уже, да, скоро будет, это чтобы в Беларуси не было войны. Как не было войны, это по-белорусски, это одно из самых главных требований народа Республики Беларусь. И то, что Беларусь сейчас ввязана в войну, это, в общем, важнейшее нарушение контракта. Соответственно, никаких эмоций, кроме негативных, в Минске это не вызывает. У рядовых граждан. Белорусы не хотят войны.
Российскую пропаганду? Это не параллельно с Россией, да, как среднероссийский обыватель, он как бы тему войны для себя закрывает и с готовностью ест ложкой российскую пропаганду.
Выходила книжка, которая называлась «Белорусский Донбасс». Она уже признана экстремистской. Суть этой книжки в том, там как бы авторы, это два белорусских журналиста, журналистка и журналист, они смогли поговорить с белорусами, которые поехали на Донбасс. И там было очень интересно. Это были люди, которые поверили российской пропаганде, но даже для своих родных они были фриками. То есть, российская пропаганда что-то там говорит, но, в общем, это не означает, что я должен куда-то поехать. Я думаю, что количество добровольцев в Республике Беларусь, оно будет, в общем, минимальное. Они не покупают пропаганду, они к ней относятся примерно так же, как относились в Советском Союзе к советской пропаганде. Советская пропаганда регулярно говорила советским гражданам, что вот где-то там на Кубе что-то происходит, и нужно кубинцам помочь, где-то там, я не знаю, в Алжире что-то происходит, им тоже нужно помочь. Но поток добровольцев из Советского Союза в Алжир на Кубу, он был, в общем, никакой. То же самое и с белорусами. Да, они слушают, если нужно помахать флагом, они машут, но никаких конкретных действий, а уж тем более брать в руки оружие, они делать не будут.
И отношение к российской пропаганде скептическое. Вот, скажем, к первому каналу. Ну, собственно, и белорусское телевидение, оно повторяет, да, методичку кремлевскую?
Ну, не сказал бы, что оно повторяет. У них своя собственная методичка, она не менялась там с 70-х годов совершенно. Если вы сейчас посмотрите белорусскую пропаганду, то это, в общем, как советская пропаганда, только сильно упрощенная, отяжеленная. Ну, как бы такая более озверевшая.
Но в ней, есть украинский нацизм, есть эти нацбаты, вот эти вот рунические знаки, батальон Азов. Вот это все есть в белорусской пропаганде? И это все отдается?
Да. Это лапша? Оно мелькает время от времени. Но, опять же, еще раз, люди, которые живут в тоталитарных системах, а белорусская система, она тоталитарная, с некоторым облегчением в виде открытых границ, но тем не менее, они ей не верят. И, в общем, это воспринимается, скорее всего, опять же, это такое катание на кучу, но это все как выпуски погоды, да, там, что сейчас в головах у власти, как себя вести, чтобы тебя не задело очередной волной.
Ну, такой, да, человек лукавый. Интересно, почему в России все-таки больше верят, а в Беларуси меньше? Это, конечно, большой вопрос. Максим, спасибо за этот рассказ. У нас был на связи философ Максим Горюнов. Возвращаемся к Елене. Елена. Что сейчас с белорусским протестом? Насколько он атомизирован? Вот тот страшный разгром, который произошел в последние два года. По некоторым цифрам миллион, может быть, даже больше миллиона белорусов уехали от репрессий. Что сейчас происходит с протестом? Можно ли о нем говорить как об организованной политической силе?
Я не вижу для этого оснований, честно говоря. Но при том, что потенциал у протеста стать такой организованной политической силой, безусловно, есть, и доступ к глобальной сети, ну вот, собственно, это, кстати, отличает революции достоинства от предыдущих итераций революции, потому что очень доступна информация и очень быстро распространяется. И каждый, собственно, может стать медиа, да, но это все известно. Вот. Я, честно говоря, не вижу такой активности, и нет, мне кажется, нет основания говорить о том, что появилась какая-то организация, которая может стать той самой точкой сборки, которой реально не было у протеста 2020 года, так быстро возникшего, да, так замечательно набравшего вес. И вот казалось, что он режим слиняет в три дня, как сейчас, да, многие любят это выражение.
Розановская Россия слиняла в три дня. Подождите, а да, Тихановская все-таки, так сказать, всегда принято говорить, вот в России процесс распылен, распределен, нет единого лидера, так сказать, никто не смотрит на Навального, многие не принимают Навального. Зато в Беларуси есть... как бы законно избранная по альтернативному подсчету Тихановская.
Ну, во-первых, есть люди, которые считают ее законно избранной.
Ну, да,
мы,
да,
не знаем, сколько этих людей.
Но, тем не менее, она что-то репрезентирует.
Да, если мы посмотрим на количество просмотров на YouTube, например, насколько она интересна людям, насколько интересны ее месседжи, мы видим, что ситуация, ну, прямо скажем, не очень, по-моему. Вот, то есть, видимо, еще, не знаю, не найден тот язык, которым нужно общаться с массами. Я здесь должна сказать, что в Беларуси я не была достаточно давно, вот, последний раз года три назад, по-моему, и, то есть, еще до протестов как раз, и не могу сказать, какие настроения внутри страны, но по тем объективным данным, которые мы вот видим по тем же самым числу, по тому же самому числу просмотров, и по интересу не зарубежных лидеров, да, и международных организаций к Тихановской и ее команде, а вот оценка, соответственно, ее легитимности, понимания, ее популярности в стране. Вот,
понятно.
Тут нельзя сказать, да. Я бы сказала, что Навальный в России гораздо популярнее. Ну, мне такое впечатление.
К России мы еще вернемся в следующей части нашей программы. Пока сделаем небольшую паузу. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о революциях достоинства. Революции 2010-х, ну и даже 2020 года. Почему они так ярко вспыхнули? Почему практически все они потерпели поражение? И прежде всего, революция в Беларуси 2020 года. Восстание достоинства. Рассуждает об этом Алексей Кожарский, сотрудник Карлова университета в Праге.
Нет, ну, надо понимать, мне кажется, что это два персоналистских режима все-таки, и для каждого из них приоритетом является сохранение власти, логика выживания режима персоналистского. Поэтому я бы не говорил о слиянии этих режимов, я бы говорил скорее о том, что, конечно, в Беларуси режим стал гораздо более зависим от Москвы, от Путина. И, конечно же, Москву такая ситуация вполне устраивает, потому что Лукашенко, в принципе, и раньше был меньшим злом для Москвы. Ну, прежде всего, по так называемым геополитическим соображениям. Но у него оставалось некоторое пространство для маневра все-таки. Мы знаем, да, что он не признал, например, Южную Осетию, Абхазию. Вот, и пытался себя так представить в качестве нейтральной стороны после 2014 года, что ему довольно успешно удалось. А сейчас он просто гораздо более зависим. И, конечно, логика сохранения режима удержания личной власти, она продолжает доминировать, в этом нет сомнений. Но пространство для маневра сузилось. Раньше пространство было довольно большое, и, в общем-то, насколько я могу судить, насколько мы можем судить, это был такой стратегический расчет Запада, западных политиков, что вот как-то так удержать Лукашенко вот максимально нейтральной позиции, да. И по возможности его как-то отдалить от Москвы, не допустить, например, появления военный пас, постоянного присутствия российского военного на белорусской территории. Но сейчас это все закончилось. Да? То есть, ну вот белорусские эксперты, в общем, бытует такое мнение, что Лукашенко, возможно, уже не рассматривают в качестве независимого субъекта для переговоров, то есть говорить не о чем с ним, поскольку он, в общем, не смог отказаться от того предложения, от которого нельзя было отказаться, да, то есть предоставить территорию для того, что в России называют специальной военной операцией.
Алексей Кожарский в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашему разговору с Еленой Галкиной. Елена, давайте поговорим теперь в целом о революциях достоинства, тем более, что, как я понимаю, вы читаете курс в свободном университете, онлайн-университете, не упущу возможности, да, прорекламировать то, что, так сказать, наш свободный университет еще анонсирует, можно записываться на курсы. В чем их суть? Что их объединяет, эти революции достоинства? Что их отличает от цветных революций 2000-х годов?
Как я уже начинала говорить, принципиальное отличие революции достоинства, как и любых других видов революции, это, с моей точки зрения, запрос общества. Что люди хотят, выходя, рисковать своей жизнью, по сути дела. Да? Ведь революции, в принципе, случаются редко. В основном люди предпочитают подчиняться власти и не выходить на улицу, тем более, если это авторитарный режим, тем более, если это автократия, да, тоталитаризм, соответственно, это очень большие риски. И только в крайнем случае, который наступает тогда, когда определение революционной ситуации ленинской до сих пор работает, оно было переформулировано несколько раз различными политическими аналитиками, исследователями политического процесса, но по сути осталось одним и тем же. То есть революции случаются тогда, когда легитимность правителя начинает шататься, да, он все больше оказывается в изоляции, элита в нем уже сомневается, в ней происходит какой-то раскол, в результате которого часть элиты готова поддержать восставших. Ну и сами эти низы, которые не хотят, в то время как элиты не могут. И восставшие выходят с определенным месседжем. Часто они его не могут сформулировать изначально. И тут им на помощь приходят как раз эти самые представители элит, которые готовы их поддержать. И если мы возьмем все революции достоинства, начиная с первой, произошедшей в Тунисе, которая и дала это название «Сарутулькарама» – «Революция достоинства». И поразительно, что в Украине спустя 4 года также восставшие называют, определяют вот исторический процесс, который они совершают, не зная совершенно о том, что, как революция называлась в Тунисе, точно не знаю, потому что в европейской прессе, в украинской она называлась «Жасминовая революция», как правило. То есть люди требуют достоинства. А что такое достоинство? Достоинство, основа, да, понимания достоинства – это равноправие, это требование уважения к себе как к человеческой личности, осознание людьми всех равными, что у элиты нету особых прав получать дополнительные блага при перераспределении этих благ, да, и материальных, и нематериальных. Вот. И что каждый человек, каждый гражданин наделен своими правами. Таким образом, и опять-таки не случайно, что в этих революциях, в этих восстаниях связан процесс вот этот вот революционный, да, против текущего режима вместе с процессом становления гражданской нации.
Елена, секунду, вот я хочу уточнить, здесь немножко адвокатом дьявола выступить. Достоинство, оно ведь разное бывает. Когда сербы вышли за Милошевичем, они что же были про достоинство нации. И даже что, да, что, что, то, что сейчас Путин предлагает, да, россиянам, это тоже достоинство. Россию унижали, Россию мордовали. А вот сейчас мы встали с колен и, так сказать, смотрите, нас боятся, и это про достоинство. И вот спросить людей на улицах в Москве, да, уж тем более там за пределами Москвы, это про достоинство. Россия вернула себе достоинство, все люди говорят.
Да, это про достоинство, но это про достоинство большой общности, да? Когда субъектом выступает не личность, а общность. Uh-huh. И соответственно, история о гражданской нации и история о достоинстве – это история о персоне, об индивидуальности, о личности, когда человек себя осознает как личность, о том, что именно у него, не у его этнической группы, социальной группы есть права. И, кстати говоря, вот это понимание приоритета интересов группы над интересами личности, оно и приводит, как известно, к супремасизму,
к фашизму,
к расизму, да. Да, к разным формам супремасизма, будь то это, будь то расовый, этнический, конфессиональный или, извините, классовый, это то же самое.
А это рост достоинства, он связан с процессом урбанизации? Я помню, как болотные протесты 11-12 год, все это были рассерженные горожане, в моде был Ричард Флорида, креативный класс, и вот, значит, вышел креативный класс. Если обозреть весь горизонт от России до Украины, Армении, Туниса, Египта, Ливии, это их объединяет, то, что это городской класс выходит?
Да, всегда выходит прежде всего городской класс, где есть сильное село, то это село присоединяется, но оно едет в город, разумеется, протестовать, и преимущественно в столицу. Но урбанизация прошла несколько раньше во всех этих странах, все-таки, чем начались эти революции достоинства.
Ну да, именно не урбанизация, а именно, так сказать, рост благосостояния и самосознания городского класса, который, да, становится более независимым от государства.
Что касается роста благосостояния, то нет. Рост самосознания, безусловно, рост образования. Но если мы но тут хитро все происходит на самом деле, потому что вопрос о том, вот этот благополучный городской класс, он правильно, он откуда своего благополучия взял? От государства, да, от какого-то представителя крупного бизнеса, олигарха, от которого зависит его мелкий бизнес, да, или когда этот мелкий бизнес зависит от государственных контрактов, от муниципальных контрактов, соответственно, он находится под региональной элитой. Вот. Либо же этот бизнес вырос сам. Это, мягко говоря, две большие разницы. И если мы посмотрим на рост благосостояния в Саудовской Аравии, ну, мы не видим там еще запроса на революцию достоинства. Там его нет. по крайней мере, потому что мы можем судить на данный момент. И если мы, кстати, еще один интересный вопрос по поводу среднего класса, роль которого, вот этого среднего класса в понимании социально-экономическом, как людей, у которых есть сбережения, с которыми могут прожить 2-3 года, у которых есть там, да, недвижимость, машины. Вот. Этот класс далеко не всегда революционный. И в России, кстати говоря, если мы посмотрим на социологические опросы, то вот, например, вот это определение дистанции власти по Хофстеде, да, которая, например, в Украине меньше, чем в России, это дистанция власти, да. В России больше. И обнаружим, что люди с более высоким уровнем благосостояния в России готовы терпеть более высокий уровень социальной дистанции власти.
Да, и более, вот я вспоминаю, тоже в этой же студии мы говорили с Львом Дмитриевичем Гудковым, он приводит цифры, что поддержка так называемой специальной военной операции войны в Украине растет по мере роста благосостояния и образования. Ну, то есть да, там очень, да, очень высокая среди высшей возрастной и верхней возрастной когорты уже пожилые люди. Но вот именно как бы вот тот самый городской средний класс, который по Флориде должен выходить и протестовать, вот он как раз вписывается за войну в Украине, которая дает ему идентичность. Типа мы противостоим Западу.
Давайте посмотрим вообще Германия 20-30-х годов. Мелкая буржуазия же была основой нацизма, правильно? И это, собственно, никто не отрицает, в том числе из авторов ряда воспоминаний. Прочитайте того же Виктора Клемперера прекрасного, где описаны такие же люди, славящие Гитлера, славящие...
Ну там да, там вообще, собственно, и гражданское общество немецкое, так сказать, строевым шагом вошло в нацизм. Все эти зингферайны, пожарные дружины, все эти спортивные общества, так, впрочем, и в других странах, в Центральной и Восточной Европе. Давайте все-таки посмотрим по горизонту, обозреем горизонт, что произошло за эти 10 лет. По большому счету, они везде, кроме Украины и в определенном смысле Армении, провалились, так?
Тунис еще. И Тунис не провалился. Везде.
То есть Тунис это продолжается, как бы там долгосрочный характер это политическое изменение приобрели.
Да, это изменение имеет долгосрочный характер. Собственно, это единственный стран арабской весны, где революция удержалась. Более того, напомню, что несколько раз страна оказывалась на грани гражданской войны, и вот этот известный тунисский квартет, предложивший выход из ситуации, да, когда разные группы тунисского гражданского общества и работодатели, и работники там в Тунисе, большая роль профсоюзов, в отличие, например, от стран постсоветского пространства, где все эти рабочие движения так и не смогли стать сильными, да, после крушения Советского Союза, вот, где они выродились в такие фасадные предприятия. Такими они, к сожалению, остались сейчас. Вот, в арабских странах это не так. Профсоюзы имеют большое значение. Вот, гражданские активисты, вот все они собрались и придумали дорожную карту, каким образом Тунис будет проходить вот этот демократический транзит.
Хорошо, сейчас просто в оставшееся время в этой части хотелось бы еще, мне кажется, и нашим зрителям было бы интересно обсудить Армению. Да, вот вы говорите, что да, действительно, Путин не может скинуть Пашиняна. Но в Армении вообще уже повестка полностью подменена, да, она полностью сейчас уже в другой геополитической повестке находится.
В Армении, запрос на слом коррумпированной элиты, соответственно, и запрос на вот эти вот три пакета прав гражданских, политических, социальных для всех граждан никуда не делся. И когда Пашинян устоял после военного поражения, там же были выборы, напомню, да, и та же российская пропаганда сначала освещала подготовку к этим выборам с уверенностью, что Пашинян падет, а потом практически полностью приглушила сигнал из Армении, поняв, что ничего не получится. Вот, то есть этот запрос очень силен до сих пор, и Пашинян выступает, конечно, как народный президент, как президент, пришедший, имеющий вот эту огромную революционную легитимность. Кстати, он же не возник из ниоткуда. Вот если опять возвращаться к Беларуси, Пашинян – это лидер, который сидел в тюрьме, который был на протестной арене, да, то есть на... На стезе борьбе против коррупции он был где-то лет 15 перед тем, как пришел к власти. У него путь похож очень на путь Алексея Навального, только таком в лайт-варианте. Да? Хотя сначала казалось, что это Навальный – это лайт Пашинян, но ситуация обернулась иначе. Так вот, да, но Армения находится просто в геополитическом капкане в связи с Карабахским конфликтом. Вот. И, к сожалению, из этого капкана выйти ей удастся, видимо, не самой.
То есть вот. Речь идет, да, об изменении режима в России, да, и вот да. Это, да, в целом, как бы все... обвал, да, влияния России на постсоветском пространстве, который, видимо, в среднесрочной перспективе станет следствием войны в Украине, он также изменит и армянскую позицию.
Да, потому что и не только это, видимо. Вопрос, что еще будет с самим этим Карабахом, да, и каким образом дальше продолжится очень углубляющееся сотрудничество, интеграция, я бы сказала, между Турцией и Азербайджаном. И какой будет роль Турции в среднесрочной перспективе в Северной Евразии в целом. И Турция имеет огромный шанс, которого она не имела, наверное, ну, столетий шесть, я бы сказала.
Да. Вот. Да, возвращение османского духа, собственно, да. Вот. Сейчас, да, Эрдоган фактически вводит
и, соответственно,
Турцию, да, обратно в историю.
И Армения, по идее, учитывая внутренний запрос общества и наличие большой диаспоры в странах Запада, сильной, да, и те модели внешней политической ситуации, которые мы можем себе представить через 3, 5, 10 лет. Вот. В принципе, Армения должна все-таки завершить эту революцию достоинства, я думаю, надеюсь на это. По крайней мере, да, посылки, да, такие имеются.
Будем надеяться. Программа «Археология». Говорим сегодня о революциях достоинства на постсоветском пространстве и за его пределами. Почему большая часть этих революций в 2010-х годах провалилась? Сирия, Ливия, Египет, удалась в Тунисе, но, очевидно, совершенно провалилась в Беларуси и, конечно, болотное движение в России. И почему, с другой стороны, уникально удачен был украинский Майдан? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и рассуждает об этом политолог Павел Усов, руководитель Центра политического анализа и прогноза, в беседе с Антоном Сергеенко.
Если говорить о состоянии Беларуси как государства, то, конечно же, в связи с тем, что мы наблюдаем в Украине, по сути, по тому масштабу, в котором используется территория Беларуси, Беларусь как таковая, российскими вооруженными силами в войне против Украины, в каком формате выстраиваются отношения между Путиным и Лукашенко и какую роль выполняет Лукашенко в геополитической игре Путина, можно смело говорить о том, что Беларусь утратила независимость государственную и как геополитический субъект перестала существовать. Она целиком и полностью интегрирована в военно-стратегическое и геополитическое пространство России, и выйти из этого состояния в ближайшее время, если не произойдут крупные потрясения внутри самой России, не сможет. Поэтому, к сожалению, после протестов 2020 года мы наблюдали процесс активного использования политического кризиса в Беларуси, потери легитимности, изоляции Лукашенко на международной арене, России для реализации своих стратегических интересов, не только в отношении Белоруссии, подчинения ее своим интересам, но и использования активно ее против Украины. По сути, можно говорить о том, что без успешного гибридного плана в отношении Беларуси не было бы агрессии прямой 2022 года против Украины. Тут мы видим совмещение событий в Беларуси и того, что происходит в Украине.
Это был Павел Усов в разговоре с Антоном Сергиенко. Мы возвращаемся к нашей беседе с Еленой Галкиной. Елена, ну вот давайте сравним, действительно, остановимся на вот трех славянских республиках. Россия, Украина, Беларусь. Три абсолютно разных сценария. Украина что вот в данном случае? Это какое-то исключение вообще в постсоветском пространстве? Настолько сильный революционный драйв каждый раз, да, 2004-2014 год. Постоянные изменения политической системы. Сейчас такое фантастическое сопротивление российской агрессии. Это какой-то совершенно уникальный случай в постсоветском пространстве? Или как вы считаете?
На постсоветском пространстве, ну, в принципе, каждая страна уникальна, но Украина действительно показала свой, безусловно, более высокий революционный потенциал в сравнении с другими бывшими советскими республиками.
Почему? В чем причины? Более сильный этнический компонент, ощущение, так сказать, вот этой вот рождающейся... Но, в конце концов, он же у всех был и продолжает оставаться.
Я не думаю, что это этнический компонент какой-то. То есть, конечно, не этническая, а вот культурная история, да, историческая память, скажем так, играет свою роль, и когда есть традиция вот эта казацкая, сама традиция, когда люди ценят свободу. Это очень важно. Обратите внимание, что сейчас в России среди формулировок традиционных ценностей, если не ошибаюсь, свобода отсутствует, и очень трудно ее найти в речах первых лиц и в месседжах госпропаганды, между тем, как действительно для Украины свобода на протяжении поколений являлась одной из базовых ценностей. Но это, мне кажется, не то чтобы не главное, да, потому что если мы вспомним общую советскую историю, то после революции 1917 года сама революция – это хорошо, правильно? Все старшие поколения до крушения Советского Союза воспитывались в этой парадигме. Революция – это хорошо, борьба народа с угнетателями, да, с правящим классом – это хорошо. Революционная деятельность, в том числе подпольная, это хорошо, и это внимательно изучали в школе, не только в Украине, но в России и в Белоруссии тоже, правильно? Но между тем, учитывая то, что сама историческая память, ее глубина не слишком... Она не слишком длинная, на самом деле, эта память. И то, что в последние 70 лет проходили в школе, по идее, должно было сыграть большую роль, но нет. То есть, да, этот фактор есть. Второй фактор, как мне кажется, не менее важный, это то, что в Украине после, ну, в годы независимости образовалась другая политическая система. Она так же, как и российская и белорусская, относится, ее можно отнести к авторитаризмам, однако же, то есть господству консолидированной узкой правящей группы, да? Но между тем это не автократия. Это конкурентная олигархия. И в рамках этой борьбы любой президент Украины, который пытался, а любой президент, конечно же, пытается стать автократом на постсоветском пространстве, Украина далеко не исключение, и то, что делала команда Зеленского перед войной, на самом деле они тоже пытались построить вертикаль, причем слово «вертикаль» употреблялось у них. Вот. Хотели подмять под себя местное самоуправление. Но как только начинаются эти попытки, в рамках одной, да, правящей группы, именно группы элиты, которая находится в данный момент у власти, они получают противодействие и со стороны гражданского общества, и со стороны других групп элит. То есть возникает консолидация против автократии, против попытки установления автократии, и это абсолютно это осознанно обществом Украины.
То есть вот это полицентризм какой-то украинский, я смотрю. Каждый раз, да, это такая встроенная система сдержек и противовесов, региональных, внутриклановых, гражданских, что каждый раз Украина окорачивает человека, который пытается, так сказать, выстроить вот эту вот единую вертикаль.
Да, да, но при том, что эта система очень несовершенная, и, скажем, если обращаться к примерам с Ближнего Востока, то есть такая страна Ливан, да, которая является, где система
многоконфессиональная, да.
Где система конкурентной олигархии вмонтирована институционально, соответственно, в политическую систему. Или по таким же лекалам была создана политическая система Ирака после падения режима Хусейна, и мы видим, насколько они неэффективны на самом деле. Да? И сейчас в Ираке происходит восстание садристов именно против этой секторианистской идеи, когда президент представляет одну этноконфессиональную общность обязательно, да, премьер другую, председатель парламента третью, между тем, как большинство населения его может вообще не поддерживать.
А Ливан это тоже, с вашей точки зрения, провалившаяся политическая система? Или там принцип межобщинности и многоконфессиональности работает?
Нет, оно не работает. Эта страна находится в ужасающем состоянии. Я напомню, что 2 года назад был страшный взрыв
в порту
Бейрута, да, который затронул треть города, да, там повреждения были, и до сих пор последствия не ликвидированы. Вот. И там в течение Я извиняюсь, страна, в которой по 9 лет не могут провести парламентские выборы, потому что ни одна из парламентских групп не хочет их проводить. Вот так вот. О какой эффективности политической системы можно говорить?
Хорошо, возвращаясь к Украине. Зеленский, он был само избрание Зеленского. Это было продолжением революции достоинства?
Да. Это, безусловно, продолжение революции достоинства, и более того, мы можем говорить об этом как о тренде в рамках развития данных революций, потому что каждая революция – это 2 фазы. Мало скинуть режим, нужно воплотить хотя бы частично вот эти запросы общества. И в Тунисе, поразительно, что в Тунисе, в первой стране революции достоинства, произошла такая же история примерно, как с Зеленским в Украине, и тоже в 2019 году, только чуть позже, осенью. Вот президент Туниса, нынешний Кейс Саид, который сейчас, кстати, подгребает под себя власть, тоже пытается стать автократом, произвел изменения в Конституцию, но это, в общем, проблема общая, видимо, тоже. Так вот, он пришел к власти так же, как и Зеленский, в результате электоральной революции. Когда кандидат, от которого никто не ожидал, Зеленский-то ладно, у него известность больше 90% была, да, известный сатирик, очень популярный, его поддерживала одна из олигархических групп, вот, открыто, используя все свои ресурсы, то Кейс Саид – это профессор права, конституционалист, у которого узнаваемость там была на уровне, не знаю, 5%, по-моему, или 7% на начало избирательной кампании. За него проголосовали только потому, что он не представитель элиты. Только потому, что он воспринимался как лицо, которое как раз воплотит эти самые запросы общества во время революции достоинства. И в результате его кампания избирательная, вот этого Кейса Саида в Тунисе, стоила, по-моему, около 500 тысяч долларов. И человек стал президентом.
Возвращаясь снова на постсоветское пространство, есть ли такой момент, что все революции достоинства так или иначе должны быть антиколониальными революциями на постсоветском пространстве?
Я думаю,
и армянская, и в особенности белорусская, естественно, украинская.
Я думаю, я бы иначе сформулировала, это революции, сопряженные обязательно с восстановлением гражданской нации. Поэтому на постсоветском пространстве, за исключением Российской Федерации, да, ну или ядра Российской Федерации, вот так скажем, мы не знаем, что там будет в национальных республиках, так сказать, на национальных окраинах, но на постсоветском пространстве, кроме России, безусловно, если это становление гражданской нации, то это и антиколониальное движение, это национально-освободительное движение, и это измерение в украинской революции достоинства было с самого начала, когда Ленина стали, как символ колониальной империи, кстати, конечно, Ленина стали крушить в конце ноября 2013
да,
года.
Да, деленинизации, что характерно, сейчас Россия в оккупированных областях восстанавливает памятники Ленина. Вот такой вот действительно как бы колониализм и антиколониализм. Что, я думаю, сам Ленин, может быть, и не подозревал в страшном сне, что будет использован как символ Российской империи. Последний вопрос. Я понимаю, что, конечно, что сейчас вообще очень сложно, да, в разгар войны, в разгар полного разгрома российской оппозиции, российского гражданского общества говорить, какой были революции достоинства. Но если в каких-то будущих сценариях после окончания войны, после, возможно, лично я надеюсь, поражения России, революция достоинства, она будет общероссийской или они скорее будут революцией достоинства в отдельных регионах, связанные с формированием местных идентичностей?
Потому нельзя об этом сказать сейчас, учитывая, что в России все-таки существует приматный город под названием Москва, и любое национальное движение все-таки, мне кажется, ориентируется, вот местные элиты, да, они и в позднесоветское время, кстати, они ориентировались на то, что происходит в центре. Если в центре начинается... Ну, да. То тогда они тоже подключатся. А до этого момента, мне кажется, они будут внимательно смотреть.
Но Советский Союз все-таки распался немножко по другому сценарию, потому что как бы вот эти вот революции и достоинства, волнения начались, да, из стран Балтии. Оттуда пришла революционная волна. И потом уже затем в первый съезд народных депутатов. Но там, наверное, да, больше все-таки было уже сформирование независимой государственности, если говорить о балтийских революциях.
Но там другой запрос, собственно, был. Это действительно было прежде всего антиколониальное движение.
Антиколониальная революция. Елена, спасибо за этот рассказ, спасибо за этот широкий обзор и во временном смысле, и в географическом смысле. У нас в гостях была Елена Галкина, историк, политолог, доктор исторических наук. Ну, а я возвращаюсь к тому, с чего мы начали. Белорусская революция достоинства 2 года назад, безжалостно растоптанная сапогами опричников Лукашенко. Я думаю, что по-настоящему она еще предстоит. И силами тех белорусов, которые уехали, более 1 миллиона человек, говорят, 1,5 миллиона человек, и тех, кто сейчас остался в Беларуси. Революция достоинства, которая, как говорит Елена Галкина, одновременно будет и антиколониальной революцией. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео- и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, и так далее. А народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».